слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Ведет ли Кремль пропагандистскую кампанию в США? Если да, то какие цели эта кампания преследует? Эффективно ли вложение сотен миллионов долларов в российские средства массовой информации, вещающие в США и в пиар-компании, пытающиеся улучшить представление американцев о России? Эту тему мы обсуждаем с нашим корреспондентом в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – пропагандистская кампания, которую ведет Кремль в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, так считает политический комментатор Рэйчел Марсден, которая опубликовала в газете «Los Angeles Times» статью под заголовком «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». И вот для начала этого разговора я предлагаю послушать фрагмент из этой статьи.
Неужели автократу вроде Путина важно, что думают рядовые американцы о Сирии и Кипре, агентстве национальной безопасности Эдварде Сноудене и тысячи других людей и событий, крупных и мелких? Сдается, что важно, иначе не тратил бы он сотни миллионов долларов на то, чтобы навязать им взгляды Кремля на все эти вопросы. Взгляды неизменно критические по отношению к их собственному правительству. Распространяемые отнюдь не бесталанно разными платформами и институтами, в том числе кабельным телеканалом Russia Today, который без всяких ограничений вещает во всех мегаполисах США. Расчет Путина прост. Чем больше американцев сомневаются в честности и компетентности своего правительства, тем меньше они готовы поддерживать его в противостоянии с диктаторами. Москва знает, что сила демократии, заключающаяся в свободе слова и праве оппонировать власти, может быть обращена против нее теми, кто умеет разделять и властвовать. Пользуясь благами демократии Америки, ради ее ослабления Путин одновременно зажимает у себя в стране и свободу слова, и оппозицию. Этим двойные стандарты Кремля не исчерпываются. Так не прекращаются жалобы России на то, что Америка, дескать, постоянно суется куда ни попадя, в то время как Москва ведет себя предельно корректно и в дела других стран не вмешивается. Действующие в России НКО Путин называет платными агентами Госдепа, вредящими России, и закрывает их. Параллельно, однако, как свидетельствуют документы, Россия внедряется в американские СМИ и иные институты общества.
Итак, напомню, это был фрагмент из статьи политического комментатора Рэйчел Марсден в газете «Los Angeles Times». Публикация называется «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». Евгений, первый вопрос к вам такой. Упоминаются российские средства массовой информации, которые, судя по всему, без всякого ограничения вещают на территории Соединенных Штатов. Это для вас, как для американцев, для жителей Нью-Йорка, насколько заметно присутствие российских СМИ в Америке?
Да, я просто, может быть, хотел повторить, Андрей, что действительно Russia Today входит в кабельный пакет, RT она называется ныне, входит в кабельный пакет, на который подписаны порядка 22 миллионов семей. Тоже есть всякие разногласия, разночтения относительно того, как считается количество семей, которые могут смотреть канал. Ну, оставим статистические споры в стороне. RT можно смотреть в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, в мегаполисах на западном побережье. Надо сказать, что да, он вещает со спутника и онлайн. У него есть своя страница на YouTube, есть потоковая трансляция. Значит, говоря о YouTube, RT по официальным сводкам это первый в мире новостной телеканал, который преодолел рубеж в миллиард просмотров. Ну, может быть, с учетом показателей не только англоязычной платформы, но также арабской и испаноязычной. Теперь вот непосредственно к вашему вопросу, который вы поставили. Как часто американцы, имеющие возможность смотреть, RT его смотрят, и что они о нем думают? Я видел какие-то маркетинговые выкладки на сей счет. Ну, в общем, вполне лестные для RT в смысле сравнения с Аль-Джазиро и BBC. Из профессионального интереса сам посмотрел несколько сюжетов. Ничего должен сказать. Бойко, задиристо, вполне такая добротная пропаганда. А знакомые мои, американцы и иммигранты, тоже поглазели шутки ради. Но говорили, что осадок у них остался очень тяжелый. Я бы сказал так, если в общем и целом, что тот круг людей, у которых к России интерес постоянный, а не эпизодический. Мнение своей о текущей политике под влиянием репортажей «Арти» не формирует никак. А что-то людей более или менее аполитичных или настроенных резко антиамериканских, особенно молодых, симпатизирующих всяким движением типа «Окупай», то было бы, конечно, любопытно выяснить, насколько среди них «Арти» удается гасить негативный имидж России, который, в общем, проецируют все серьезные американские СМИ, и левые, и правые, и центристские. Знаете, Маргарита Симоньян, главный редактор «Арти» написал: «Первое, что согласно исследованию приходит в голову американцам при слове «Россия» – это коммунизм, снег и нищета. Мы хотели бы представить более многообразную картину жизни нашей страны». Цитата, да? Ну, картина, которую рисует «Арти», действительно более многообразная, что не отменяет, конечно, коммунизма, снега и нищеты, но создает предположительно у людей малоискушенных представление о России как стране совершенно нормальной. Не хуже, а в некоторых отношениях и лучше многих других. Не идеал, разумеется, не идеал. Не утопия. Времена, когда западная интеллигенция видела в России рай на земле, который должны строить у себя по готовой модели Европа и Америка, те времена давно прошли. Да, в общем, и современный человек, в принципе, в терминах идеалов не мыслит. Тем не менее, какой-то утопический налет я увидел, он остается. Например, знаете, забавно, рубрика Джулиана Ассанжа, глашатая светлого и абсолютно открытого будущего всего человечества, называется «Мир завтра». А сегодняшняя же Россия, Russia Today, решает, как мне кажется, иную, куда вот более скромную, все равно сверхзадачу, представить Россию как нормальную страну. Не исключаю, что, конечно, у Кремля и руководства Russia Today теоретически могла быть и другая сверхзадача. Сделать там Москву, скажем, выразительницей дум всех, кто критически настроен к Америке, и консерваторов, там, скажем, недовольных внешней политикой, которые акцентируют права человека, продвижение демократии в мире, или либертарианцев, которых возмущает вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, и наших левых, которые трубят о неравенстве, обездоленности, расизме, ничуточки не симпатизируют опальным российским олигархам и ненавидят глобалистские CNN и BBC, а также прореспубликанский телеканал Fox News, с которым то и дело, я не знаю, как сейчас, но в прошлом достаточно часто полемизировал Russia Today. Но эта сверхзадача, она слишком эклектичная, мне кажется, она Арти не по плечу. Но, должен сказать, никому иному тоже не по плечу. И если, ну, знаете, так, если прибегнуть к кулинарному сравнению, то вот в Америке есть этническая кухня, этнические рестораны, есть Макдональдс. Вот Макдональдс, он как бы повседневный, а этническая кухня так, на, по особым случаям, по большим праздникам. Вот Арти, мне кажется, это второе, это этническое блюдо. Насколько я понимаю, канал, например, там собрал большую жатву на материалах о Челябинском метеорите или на прямой трансляции из района боевых действий во время русско-грузинской войны 2008 года. Знаю, что был арти-номинантом престижной премии «Эмми» за репортажи об акциях «Захвати Уолл-стрит». Ну, об этом, почему люди, участвующие в акциях «Захвати Уолл-стрит», могут симпатизировать арти, мы уже говорили. Но, опять-таки, мне кажется, что эта симпатия не глубокая.
Сейчас мы поговорим немножко шире, ведется ли действительно вот эта вот большая пропагандистская кампания с использованием лоббизма, с использованием внедрения в некоммерческие организации, эта кампания Кремля в Соединенных Штатах с целью улучшения имиджа России в США и с целью каким-то образом повлиять на американскую политику. Я предлагаю, прежде чем продолжить этот разговор, послушать директора правозащитной организации Freedom House Дэвида Крамера, занимавшего пост заместителя госсекретаря в администрации Буша-младшего. Вот это интервью, которое вы с ним записали, фрагмент этого интервью.
Да, определенная кампания налицо, хотя я не сказал бы, что это блицкриг. Как раз напротив, пропагандистские усилия Москвы рассчитаны на длительную перспективу, а не на быструю победу. И эти усилия не только расширительные. Так, из «Нью-Йорк Таймс» и из «Вашингтон Пост» какое-то время назад исчезли многостраничные вкладыши, рекламирующие Россию, ее природные красоты и замечательный инвестиционный климат. В телеканал Russia Today, который из элементарных пиаровских соображений был переименован в RT, Кремль вложил очень солидные суммы в надежде на то, что это будет новая Аль-Джазира, авторитетный и оперативный источник информации о происходящем на постсоветском пространстве и, в частности, в России. Вложения эти были рискованные, мне кажется, что они не вполне окупаются. Первый, как мне помнится, Кремль нанял видную лоббистскую фирму Ketchum Public Relations. Однако всю эту деятельность я бы уподобил, пользуясь грубоватой, но очень меткой американской идиомой, наведению марафета на свиное рыло. Слишком уж у России плохой имидж в Америке, чтобы его можно было легко исправить. Ведь этот имидж создают, с одной стороны, очень и очень идеологически разные группы в России, поднимающиеся против Кремля, и чем шире идейный спектр этой оппозиции, тем больше у нее потенциальных сторонников в Штатах. С другой стороны, даже очень искусным пиарщикам нелегко отстоять репутацию государства, где раскрадываются огромные денежные средства, отпущенные на Олимпиаду, или где законодательно преследуют сексуальные меньшинства, или в котором вводится запрет на иностранные усыновления и неправосудно осуждают правозащитников, в том числе посмертно. Это именно репутация государства, власти, а не русского народа как такового. Это не секрет, что у нас оборачиваются очень приличные деньги из России, как государственные, так и корпоративные, прокремлевские. Но мне трудно оценить, какую это имеет отдачу. Одно могу сказать. Эффект был бы весомее, если бы Путин, вернувшись в президентское кресло, демонстрировал бы чуть большее уважение к представлениям американцев о цивилизованной власти. При этом я уверен, что в Вашингтоне есть люди, которые совершенно безвозмездно готовы отскребать от России всю ту грязь, которую оставляет на ней политика высшего руководства. С моей стороны, было бы глупо и неприлично подозревать в корысти всех тех, с кем я идейно расхожусь. Если же говорить в целом о том, как измерять эффективность пиар-компании, то среди критериев я бы назвал такие, как частота появления в престижной прессе комментариев, акцентирующих положительные аспекты государства клиента, интервью его представителей, получившие широкий общественный резонанс. Это также положительные комментарии в ведущих блогах, упоминания на слушаниях в Конгрессе или приглашения на конференции в элитные мозговые тресты докладчиков пропутинской ориентации.
Напомню, что это был директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер, и я вновь обращаюсь к Евгению Аронову. Евгений, мы все-таки говорим об американском восприятии вот этой попытки пропагандистской кампании Кремля в США. Насколько иностранная лоббистская деятельность, попытки вот такого рода вмешательства характерны для Америки, как они воспринимаются американским обществом? Ведь известно, что, скажем, российские некоммерческие организации ни в коем случае не хотят признавать себя иностранными агентами, хотя бы потому, что словосочетание «иностранный агент» несет ярко выраженную отрицательную коннотацию.
Андрей, давайте будем разграничивать лоббистов, продвигающих там своих родных американских клиентов, и лоббистов, обслуживающих иностранцев. Вот последние обозначаются шутким сознанием русскоязычного человека, безобидным восприятием американца словом «foreign agent». Абсолютно хочу подчеркнуть, безобидным восприятием американца. Ну, не знаю, Кеймановские острова хотят, чтобы США признали их налоговым офшором. Панама желает включить выгодные пункты в торговый договор США. Марокко пытается склонить Вашингтон на свою сторону в пограничном конфликте с Алжиром. Алжир ставит перед собой задачу, цель прямо противоположную. Или Лукашенко, например, надо почистить свой имидж, как последнего диктатора Европы. Ну, все они нанимают вашингтонских лоббистов. Я любопытство ради посмотрел, какие гонорары они истребуют с клиентов, даже очень богатых, таких как арабские короли и принцы. Могу высказать свое чисто оценочное, субъективное суждение, что эти суммы исчезающе малы в сравнении с размерами взяток, которые платятся в России за политические услуги. Только, конечно, гонорары лоббистов – это не взятки и не откаты, а абсолютно честные трудовые заработки. Я пытаюсь вспомнить, когда слово «лоббизм» использовалось прессой в связке с Россией. Ну вот если пользоваться термином «расширительно», то делегацию российских парламентариев, которая год назад приехала в Вашингтон агитировать коллег в Конгрессе против принятия Билля Магнитского, называли лоббисткой. И Анна Чепман, если помните, ее подельников, прокуратура обвинила в незаконной лоббистской деятельности, а не в шпионаже. Это был такой элегантный ход во избежание крупного дипломатического скандала. Бидзина Иванишвили осенью 2012 года стал премьер-министром Грузии. И я помню, вот он нанял в Вашингтоне аж 7 крупных пиар-компаний, чтобы... А вот что должны были лоббировать эти компании, некоторые из которых были известны своими связями с разными авторитарными режимами, вот в открытой печати не сообщалось. Но поскольку Иванишвили не приравнивался в статусе ни к иностранному государству, ни к иностранной политической партии, его пиарщики не должны были в соответствии с законом 1938 года регистрироваться как пресловутые foreign agents, то есть как представители официального зарубежного юридического лица. Может быть, вам, слушателям нашим, будет интересно, что вашингтонских лоббистов зафрахтовал также другой соратник Путина, Геннадий Тимченко. Но его цели, по крайней мере, декларируемые, не вполне внятные. Он желает, чтобы экспортно-импортный банк США гарантировал представленный ему неким коммерческим банком кредит на приобретение 11 люксовых пассажирских авиалайнеров, которые там производит завод Gulfstream Aerospace в штате Джорджия. А все бы ничего, если бы генпрокуратура США не начала ранее проверку дочерних фирм тимченского флагмана, который называется Dunbar Group, на предмет их причастности к сомнительным нефтяным сделкам. Это вот одна трудность, которую должны устранить лоббисты, на чем они работают еще с 2011 года. Другая трудность, всем нам, я думаю, просто покажется абсолютно удивительной. Значит, другая трудность – это совершенно безосновательное, как заявляют лоббисты, утверждение, будто Тимченко извлекает материальную выгоду из своей близости к Путину. Вот подобная близость в глазах экспортно-импортного банка США могла бы нанести вред его деловой репутации. Поэтому, значит, никакой выгоды у Тимченко, материальной выгоды из своей близости к Путину не извлекает. Что и будут доказывать его лоббисты. Значит, foreign agents, да, это частные лица или это пиар-организации. Их сегодня зарегистрировано в Штатах порядка 2000. Они представляют свыше 100 стран в их отношениях с Конгрессом, Белым домом и другими органами власти. А закон, как я говорил, был принят в 1938 году, пересмотрен в 1966. Поначалу, вот это очень любопытно, он распространялся преимущественно на пропагандистов иностранных государств. Независимо от того, отработали ли они официально от имени или по поручению этих государств, или добровольно. С 1938 по 1966 год 23 человека были судимы за нарушение закона, то есть за то, что они должным образом не зарегистрировались как foreign agents. После того, как область применения закона была сужена, в отношении foreign agents не было возбуждено в Соединенных Штатах ни одного уголовного дела. То есть под действием закона, значит, какая деятельность не возбраняется на благо иностранных государств или политических партий? Чисто коммерческая деятельность не возбраняется. Также научно-исследовательская, церковная, художественная, сбор средств помощи жертвам катастроф. Не надо регистрироваться, если ты занимаешься вышеуказанными видами деятельности, не должен регистрироваться как foreign agent. Для нас, наверное, симптоматично, да, что в 1995 году Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды людьми, которые могли бы попасть в категорию foreign agents.
Это было связано с какими-то событиями, вот это вот ослабление такого закона, или просто тот факт, что он, видимо, практически совсем не применялся, решили его ослабить дальше?
Значит, они вывели регулирование политической пропаганды, резко ослабили, не вывели из предметов регулирования закона, но резко ослабили регулирование политической пропаганды и вывели из-под действия закона все новостные и информационные структуры. Формальный повод, вы будете смеяться, как в старом анекдоте, это было сделано в ответ на иск одного деятеля Калифорнии, который хотел распространять в США снятые в Канаде фильмы о глобальном потеплении и о последствиях ядерной войны. Вот такой был казусный совершенно повод, чтобы Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды со стороны foreign agents.
Ну вот из ваших слов можно сделать вывод, что, в общем-то, фактически в Соединенных Штатах не опасаются иностранных политических пропагандистов. Правильно я вас понял?
По большому счету нет. Есть отдельные организации, общественные организации, одну из которых упоминала в своей статье, которая бы послужила информационным поводом для нашего подкаста. Да, есть одна организация, которая, ну, и не одна, а которая, просто одна была упомянута, которая профессионально отслеживает деятельность иностранных лоббистов, foreign agents, да. Ну, это такие маргинальные организации, я бы сказал, маргинальные. А по большому счету, нет. Наоборот, тренд в сторону как раз, ну, вот видите, уголовного преследования нет. Конечно, могут быть всякие гражданские иски, генеральная прокуратура может о чем-то им напомнить, чтобы они зарегистрировались, но, в общем, к ответственности не привлекают их.
Ну, вот я сужу, опять же, со стороны. Вы уже упомянули таких людей, как Александр Лукашенко или Геннадий Тимченко. И, в общем-то, опять же, для стороннего наблюдателя, по крайней мере, извне Соединенных Штатов, почти немыслимым кажется, вот те суммы, которые они тратят на улучшение своего имиджа, особенно учитывая, что, вот исходя из того, что вы говорили, в общем-то, этот имидж улучшить-то все равно очень трудно, сколько денег не трать. Мы говорим, еще раз вернемся к тому, что мы говорим о восприятии такого рода компаний в американском обществе. Вот это отсутствие боязни вот такого влияния, в отличие от той же России, где Путин в интервью не раз говорил о том, что это попытки расшатать строй. По-вашему, это свидетельство стабильности системы в Соединенных Штатах, вот отсутствие боязни, что кто-то может расшатать ее подобными действиями?
Правы вы, Андрей, конечно, в Америке американцы все-таки верят в устойчивость своей политической системы, они, несомненно, хотят, чтобы она оставалась такой же открытой, какой она была раньше, но не будем, конечно, бросаться в другую крайность. Было бы неверно, если бы слушали, создалось впечатление, будто американцы, независимо от важности вопроса, равнодушно и попустительски относятся к незаконной деятельности foreign agents, то есть такой деятельности, при которой лицо или частное лицо или организация не регистрируется в Генеральной прокуратуре как foreign agent. Значит, я бы, например, разграничивал, возьмем такой случай, да, ну, просто как гипотетический, нет, не гипотетический, реальный случай. У правительства там Бермудских островов, ну, больше шансов добиться принятия законодательства, ограничивающего ответственность тамошних бермудских страховых компаний перед американцами, купившими у них страховку на случай урагана. Один такой, скажем, случай, да, на одной стороне, на одном полюсе, а на другом полюсе турецкое правительство даже за деньги большее в разы не думает Конгресс закон, ограничивающий ответственность Анкары за массовую гибель армян во время Первой мировой войны, что они пытались сделать. Но это с точки зрения оценки эффективности действий лоббистов. А что касается отношения американцев к попыткам и Бермудских островов, и Анкары продвигать выгодные им какие-то проекты, да, начинания, то их тема к другим подавляющее большинство американцев отнесется с олимпийским спокойствием. Просоветские пропагандисты достигли своих наибольших успехов на Западе и в Соединенных Штатах, в частности, на пике великой экономической депрессии. В более-менее нормальные времена, при нормальном течении событий, я думаю, что даже если взять коллективно, не знаю, BBC, Al-Jazeera и Russia Today, то даже коллективно, совокупно, вряд ли они смогут конкурировать с американскими средствами массовой информации, которые, в общем, которым прислушиваются большинство, подавляющее большинство американцев. Не значит, что все американские крупные средства массовой информации настроены ура, патриотично, отнюдь нет. Но, по крайней мере, явным образом, я подчеркиваю, они устоев американской демократии не расшатывают. Делают ли они это не явным образом? Это уже вопрос, наверное, для другой передачи. Конечно, в общем, деятельность RT, лоббистов российских в Вашингтоне должна подкрепляться боевыми действиями на флангах. Под боевыми действиями на флангах Дэвид Крамер имел в виду, ну, зажим альтернативных источников информации. Какие альтернативные источники информации? Это, прежде всего, независимые СМИ в России и западные корреспонденты, которые освещают события в стране, да, и на тех, на других. Оказывается, сильный нажим. Поэтому это возмущает как раз не главная, наверное, не главная компания, не RT, именно зажим идеологический внутри России. Вот он вызывает. Он вызывает, конечно, возмущение и такую ответную реакцию американских законодателей и сплачивает демократов и республиканцев.
В подкасте «Американских вопросов» участвовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продюсер Андрей Амочкин. Вел подкаст Андрей Шароградский. До свидания.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Ой, да запрягу я тройку Бова, Орзых, Сым и Хлоп.
Поверх барьеров – исполнители русского народного романса.
Диалект обязательный. Где это? Вологда, Брянск, Кубань. Вот эти вот особенности в народном романсе обязательно.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Это проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 22 сентября в Германии проходят парламентские выборы. Неожиданностей, скорее всего, не будет. Канцлер Ангела Меркель имеет все шансы сохранить свой пост, а ее партия, вероятно, останется ведущей в правящей коалиции. Главный вопрос выборов скорее о том, какой окажется эта коалиция, которая на протяжении следующих 4 лет будет определять политику ведущей страны Европейского Союза. В лидерстве Германии в сегодняшнем ЕС мало кто сомневается. Но многие страны, прежде всего соседние с ФРГ, связывают с Германией и немцами далеко не только позитивный опыт. Как смотрят на сегодняшнюю Германию в 3 таких странах – Франции, Польше и Чехии? Забыты ли исторические обиды и взаимные предрассудки? Чего ждут от Германии и чего опасаются ее соседи? Об этом мы поговорим сегодня. Эпоха Ангелы Меркель. Нынешний канцлер находится у власти 8 лет и имеет все шансы прибавить к ним еще 4. Похоже, войдет в историю как время, когда Германия вновь обрела уверенность в собственных силах. Вот что говорила об этом сама Меркель в ходе предвыборной кампании.
Мы хотим создать страну, в которой каждый мог бы достичь своих идеалов. Я знаю, что пока далеко не все имеют такую возможность. Многие ищут работу или лучшую работу, многие хотят заниматься чем-то другим. Помочь им – наша задача. У нас были хорошие 4 года, и хотелось бы, чтобы в 2017 году мы смогли бы сказать, что людям живется лучше, чем сейчас. Это моя цель, дамы и господа.
Из кризиса, в который 5 лет назад погрузилась мировая экономика, крупнейшая страна Евросоюза вышла почти без шрамов. Немногие государства в нынешней Европе могут похвастаться тем, что во многих их регионах безработица находится на ничтожно малом уровне, в 2-3%. В Германии таких земель несколько – Бавария, Саар, Баден-Вюртемберг. Секрет тут не только в традиционном немецком трудолюбии, но и в особой структуре германской экономики. Около 70% наемных работников ФРГ работают в средних и небольших фирмах «Миттельштанд», для которых характерна узкая специализация и высокий технологический уровень. Как показал кризис, такие фирмы более устойчивы, чем глобализированные гиганты, зависящие от колебаний на финансовых рынках. Такая немецкая модель, возможно, годится не для всех стран. Но то, что Германия играет роль локомотива, вытягивающего Европу из кризиса, уже очевидно. Причем это все больше проявляется не только в экономической, но и в политической сфере. Ангела Меркель в последние годы не раз колебалась, выбирая оптимальный для ее страны способ решения общеевропейских проблем. На юге Европы, погрязшем в социальных проблемах, ее не раз обвиняли в эгоизме и даже жестокости по отношению к менее благополучным странам. Однако в действительности Берлин, судя по всему, хотел избежать опрометчивых шагов. В конце концов он сделал ставку на дальнейшую экономическую и политическую интеграцию ЕС. В ее рамках неизбежно перераспределение средств от богатых стран и регионов к бедным при строгом контроле за расходами и тесной координации экономической политики. Что думают о германском лидерстве в Европе во Франции, стране, которая в 19 и первой половине 20 века была главным геополитическим противником Германии, противостоявшим ей во множестве войн? Остались ли в прошлом исторические обиды и воспаленное национальное честолюбие? Из Парижа передает Наталья Каневская.
Отношения Франции и Германии с момента прихода к власти социалистов во главе с Франсуа Олландом вряд ли можно назвать простыми. Тем не менее, при всей их сложности обязательства все равно преобладают в них над эмоциями, говорит Оливер Хоинг, научный сотрудник Кёльнского университета, в настоящее время работающий над диссертацией в Париже.
Не секрет, что Ангела Меркель во время президентской кампании 2012 года поддерживала президента Николя Саркози. Меркель и Саркози относятся к одной политической семье правоцентристских партий, но это редкость, чтобы немецкий лидер был настолько вовлечен во французскую предвыборную гонку. Такое рвение Меркель, естественно, оказало определенное влияние на личные отношения Меркель и Олланда. Но оба они профессионалы и понимают, что нуждаются друг в друге. И те разногласия, которые существуют во франко-германских отношениях, никоим образом не связаны с личными отношениями лидеров двух государств и с их партийной принадлежностью. Тут дело в разных экономических философиях.
Если, как предвещают опросы общественного мнения, Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера после выборов 22 сентября, это позволит продолжить позитивную динамику в экономике, которой, несмотря на разногласия, добились лидеры двух стран, считает Хоинг.
Принято говорить, что франко-германского мотора недостаточно, чтобы добиться прогресса для всей Европы. Но без этого мотора не будет достигнуто согласия ни по одному вопросу. Два государства знают, что должны работать сообща, чтобы разрешить кризис еврозоны. Не исключено, что в случае формирования Меркель широкой коалиции с социал-демократами, после этих выборов отношения между Францией и Германией станут более гладкими.
По мнению Ан-Мари Легло-Анек, специалиста в области франко-германских отношений с кафедры политологии Парижского института политических наук, в случае победы Меркель политика Германии в ближайшие годы не претерпит фундаментальных изменений.
Какой бы ни была коалиция, измениться могут только определенные нюансы. Основная же линия остается прежней. Вероятно, мы увидим ряд обновлений, поскольку второе правительство Меркель было сверхосторожным в политическом плане. Но каких-либо коренных перемен ожидать сложно. В этом контексте я думаю, что мяч находится на французском поле. А именно Франция нуждается в гораздо более существенных реформах, чем те, что были до сих пор представлены Франсуа Олландом. Основную роль в будущих отношениях Франции с Германией будет, на мой взгляд, играть экономическая устойчивость самой Франции.
Мнение французских политиков и аналитиков по поводу геополитических устремлений Германии разнятся. Одни считают, что цель Ангелы Меркель – добиться господства в Европе, как во времена Бисмарка. Другие уверены, что современная Германия является гораздо более прагматичной и не спешит брать более слабые европейские страны под свой патронаж. Ан-Мари Легло-Анек убеждена, что Германия не ставит своей целью господство в Европе.
С другой стороны, можно сказать, что Германия вынуждена играть роль лидера. Она обязана это делать. Причина проста. Это самая важная с экономической и финансовой точек зрения европейская держава. Все взгляды обращены на нее, и ее политический вес становится все более значимым.
Оливер Хоинг, в свою очередь, считает, что в последние 20 с лишним лет Германия стала играть в Европе новую роль.
С момента объединения в 1990 году Германия стала играть совершенно новую роль. Это самая сильная экономика Европы, страна с самым крупным в Европе населением. Но она более не готова играть старую роль на международной арене. Это, в частности, является следствием ее прошлого. В том, что касается сирийского кризиса, Германия приняла решение не участвовать в военной операции. Такое же решение было принято и относительно участия в недавней операции французской армии в Мали. В ходе ливийских событий Берлин также держался в стороне. Так что с геополитической точки зрения Франция играет более существенную роль, чем Германия. Вместе с тем, что касается европейской экономики, тут Германия не может позволить себе оставаться на втором плане. Экономический и валютный союз уже стал общеевропейским будущим. И в этом будущем все ожидают германского немецкого лидерства, тогда как сама Германия еще не свыклась с этой мыслью. Многие немцы, например, шокированы тем, что их страна негативно воспринимается кое-где на юге Европы, ведь в Германии формулу «помощь в обмен на реформы» считают вполне справедливой.
Что до нелегкого общего прошлого, оно все еще играет определенную роль во франко-германских отношениях, считает Хоинг.
Недавний визит президента ФРГ Яхима Гаука в Орадур, французскую деревню, уничтоженную нацистами, еще раз продемонстрировал, что прошлое все еще здесь. Этот жест тронул сердца многих французов. Вместе с тем, конечно же, экономика стоит на первом месте. Франция — главный торговый партнер Германии. Политические связи двух стран развиты настолько, что вряд ли таким их уровнем могут похвастаться какие-либо другие государства. И прошлое не помешало нормализации отношений в последние десятилетия.
С немецким экспертом Оливером Хоингом и французским политологом Ан-Мари Леглуаннек беседовала Наталья Каневская. У Польши свои исторические проблемы, связанные с Германией, и ничуть не менее болезненные, чем французские. С другой стороны, сейчас для Варшавы отношения с Берлином приоритетные, хотя бы потому, что Германия крупнейший импортер польских товаров и страна, сделавшая очень много для вступления Польши в НАТО и ЕС. Тем не менее, польско-немецкие отношения остаются важным и иногда довольно болезненным фактором не только внешней, но и внутренней политики Польши. В том, почему это так, попытался разобраться Алексей Диковицкий.
«Мерка Туск» — так звучит заголовок в сентябрьском номере наиболее массового польского еженедельного журнала «Политика». 8 лет Ангелы Меркель, 6 Дональда Туска. В нынешней Европе немного руководителей правительств, которые бы так долго и так тесно сотрудничали друг с другом. Теперь Ангелу Меркель ожидает испытания выборами. Их результат важен для Польши и Дональда Туска, говорится во вступлении к статье. Автор Адам Кшеминский пишет о том, что если предыдущие польские премьер-министры, к примеру, Тадеуш Мазовецкий, Лешек Миллер или Ярослав Качинский, не очень-то ладили со своими немецкими коллегами, то отношения Туска и Меркель можно назвать чуть ли не семейными. Они часто встречаются между Варшавой и Берлином. В последнее время нет каких-либо значительных конфликтов, хотя, например, слова Дональда Туска во время одного из совместных с Ангелой Меркель выступлений в Берлине немецкой канцлер могли бы не понравится. Мы должны чрезвычайно серьезно относиться к каждой попытке фальсификации истории. Я уверен, что это, быть может, самое важное испытание для современной Европы. В жизнь входит поколение, которое не имеет никакого опыта жизни в старые времена, и парадоксально, тем легче вырастить на такой почве ужасы национализма. Отсутствие исторической памяти было бы для нас очень опасным, и в этом смысле особенно важная задача стоит перед немцами. Я считаю, что уважение к исторической правде и понимание позиции не только самих немцев, но и их соседей, это остается для Германии чрезвычайно важным испытанием также сегодня.
Надзвичайным вызванием для немцев также сейчас.
Каковы польско-немецкие отношения сегодня? На этот вопрос отвечает известный публицист, бывший главный редактор журнала Newsweek Polska Войцех Мазярский. История польско-немецких отношений полна трагических страниц. Войны, преступления, оккупации, разделение страны – это все очень трудные периоды. А Вторая мировая война – это ведь было совсем недавно. Однако все же как-то удалось выработать общий язык, который позволяет полякам и немцам обо всем этом разговаривать. Разговаривать без нагнетания атмосферы, разговаривать с целью установить факты и понять друг друга, прийти к соглашению. Мне кажется, что теперь полякам даже проще разговаривать с немцами, чем, например, с украинцами. Между тем, оппозиция, прежде всего партия «Право и справедливость», считает нынешнее правительство чуть ли не вассалом Берлина. 3 года назад лидер партии Ярослав Качинский заявил, что правящая нынче партия «Гражданская платформа» превратила Польшу в немецко-российский кондоминиум, что вызвало резкое неприятие со стороны политиков правящей коалиции, в том числе и депутата гражданской платформы Анджея Халицкого. Мы обращаемся также к членам партии «Право и справедливость» с просьбой прекратить этот процесс, который оскорбляет также поляков. Поляки должны гордиться тем, что уже более 2 десятилетий живут в свободной демократической Польше, и нет причин, чтобы кто-то ставил под сомнение нашу свободу и независимость.
Поводовать же эту неподлегость, вольность. Тож, отважно.
Ярослав Качинский, говоря о подписанном Польшей европейском пакете по климатической и энергетической политике, заявил, что это соглашение нанесет огромный ущерб польской экономике. Причем, по его словам, премьер Туск подписал документ для того, чтобы избежать гнева Берлина. Дональд Туск, который для того, чтобы остаться в мейнстриме, чтобы не попасть в немилость госпожи Меркель, не наложил вето на эти катастрофические решения.
Фатальных для Польши decyzji.
Публицист Войтех Мазярский, однако, считает подобные обвинения оппозиции в адрес нынешнего правительства безосновательными.
Уважаем, что зарзуты за абсурдальные, и они więcej mówią о...
Такие обвинения больше говорят о самой оппозиции, чем о правительстве и правящей партии «Гражданская платформа». Польско-немецкие отношения являются нормальными отношениями между двумя европейскими странами, которые иногда соглашаются, иногда спорят, но по большому счету остаются союзниками и хорошими соседями, которые сотрудничают между собой. Особых конфликтов между Варшавой и Берлином нет. А вот в то время, когда власть в стране принадлежала партии «Право и справедливость» братьев Качинских, конфликты и скандалы тем правительством спровоцированные были постоянно. «Право и справедливость» видит межгосударственные отношения так, как это было в XIX веке. Естественный антагонизм между народами, которые по природе своей имеют различные интересы и должны ссориться. Это такой национальный дарвинизм. Народы должны соперничать, бороться за жизнь, проигрывать, выигрывать. Поэтому оппозиция в лице партии «Право и справедливость» атакует гражданскую платформу для того, чтобы заработать политический капитал на националистических настроениях. Такая политика направлена на электорат, которому близки националистические идеи.
Которому близко са идеи националистичные.
Но ведь по данным опросов общественного мнения, более половины поляков позитивно оценивают нынешнее состояние польско-немецких отношений, и лишь каждый девятый респондент придерживается противоположного мнения. Имеет ли в таком случае смысл подобная политика? Но это информация для тех остальных, для своего националистического электората. Нужно помнить, что любая политическая партия направляет свое послание не только тем, кого хочет убедить в своей правоте так, чтобы получить голоса этих людей, но и своим уже давно убежденным сторонникам, своим избирателям для того, чтобы сказать им: «Мы непоколебимы, мы твердо придерживаемся нашей позиции». Для этого ведь и говорится все время о теракте в Смоленске, о немецкой угрозе, о российско-немецком кондоминиуме и так далее. Очевидно, что большинство поляков в это не верят, но какой-то процент, наоборот, охотно принимает такие идеи и поддерживает «Право и справедливость».
Так, то есть наша партия.
Сказал Войтех Мазярский. Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а затем уже в свободной Польше министр иностранных дел, нынче в канцелярии премьер-министра отвечает за польско-немецкие отношения. По его словам, поляки и немцы должны продолжать работать над улучшением отношений между двумя народами.
Целем нашим не есть якась заложена.
Нашей целью не является какая-то заранее заданная любовь между нашими народами. Такая любовь, навязанная сверху, может иметь место в авторитарных государствах. В демократических странах можно стремиться к тому, чтобы лучше узнать друг друга, развивать отношения между конкретными людьми и на этой основе выстраивать симпатии, взаимоуважение, дружбу, а иногда и любовь. Однако обязательной любви никто не требует, но нормальность должна быть.
Але нормальность мусит быть,
сказал Владислав Барташевский.
Это был репортаж Алексея Диковицкого из Варшавы.
У другой соседней страны, Чехии, с Германией исторически столь же непростые отношения, как у Польши. Исторические раны, нанесенные обоим народам 20 веком, нацистская оккупация чешских земель и последовавшая вслед за освобождением депортация нескольких миллионов судетских немцев из тогдашней Чехословакии затягивались долго. Только в 1997 году была принята чешско-немецкая декларация о двусторонних отношениях и их будущем развитии, вдохновителем которой был тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел. В ней Прага и Берлин декларировали свою приверженность демократии и отказ от решения возникающих проблем силовым путем. Были в документе и пункты, которые трудно было себе представить еще совсем недавно. Не только раскаяние немецкой стороны за политику нацистского режима, но и признание чешской стороной страданий и бесправия, причиненных выселенным немцам. В то же время пункт 4 декларации признает за обеими сторонами право по-разному оценивать события прошлого. Декларация 1997 года, однако, не стала последней точкой в чешско-немецких спорах. Уже 5 лет спустя тема декретов Бенеша, их отмены безуспешно добивается судетонемецкое землячество, затрагивалась в ходе парламентской предвыборной кампании в Чехии.
Новый рецидив случился в январе этого года, незадолго до первых в чешской истории прямых выборов президента страны. Перед вторым туром немецкий вопрос начал муссировать один из кандидатов и будущий победитель, экс-премьер Милош Земан. Похоже, это принесло ему часть голосов националистически настроенных избирателей. Одним из, так сказать, аргументов, использованных предвыборным штабом Земана, было то, что супруга его соперника, тогдашнего министра иностранных дел Карла Шварценберга, австрийская дворянка, не говорит по-чешски. По мнению главного редактора пражского еженедельника «Респект» Эрика Табери, корни подспудной германофобии части чешского общества лежат в коммунистической эпохе.
Я думаю, это предопределено нашей историей, ведь целые поколения у нас еще недавно при коммунистах вырастали в такой культурной среде, когда им с детства рассказывали, что чуть ли не каждый немец враг, особенно жители Западной Германии, которая то и дело ассоциировалась с нацизмом. Думаю, что такая пропаганда имела успех у части нашего общества. Я бы сказал, что это во многом проблема отдельных поколений, особенно тех, кому за 60. Наверное, поэтому эта проблема и стала частью предвыборной кампании, ведь победивший в результате Милош Земан рассматривал эту возрастную группу как свою целевую аудиторию и имел успех. Но я не рассматривал бы эту проблему как долгосрочную. Думаю, что немецкий комплекс мы постепенно преодолеем.
Германия – важнейший, можно сказать, жизненно важный экономический партнер Чехии. Тем не менее, некоторые чешские политики, как правые, так и левые, в последнее время говорят о необходимости изменения приоритетов в этой области, о том, что нужно максимально развивать торговое сотрудничество со странами, не входящими в Евросоюз, особенно с Россией и Китаем. Считаете ли вы такой подход правильным и с чем связано его появление?
Я считаю этот подход ошибочным. Экономика приходит в себя после кризиса, и для нас по-прежнему важнейшей задачей должна оставаться интеграция в рамках Европейского Союза, а не резкое продвижение на восточные рынки. Вдобавок, эти рынки зачастую нестабильны экономически и политически. Как вы верно заметили, чешская экономика, хотим мы этого или нет, теснейшим образом связана с немецкой. В наших интересах находиться с Германией в наилучших отношениях. Мне кажется, и в этом случае отчасти речь идет о проблеме смены поколений. Если посмотреть на тех, кто представляет сейчас Чешскую Республику на высоком уровне, то это в основном люди одного поколения, того, что провело молодость коммунистической Чехословакии, изолированной от Запада, от каких-либо социальных и личных контактов с ним. Подсознательно эти люди часто по-прежнему обращены на Восток. Наоборот, поколение нынешних 40-летних, а тем более те, кто еще моложе, это во многом люди, которые на Западе, в том числе в Германии, бывали, кое-кто учился там или ведет с ней бизнес. Так и происходит естественное формирование и укрепление связей. Похоже, что с избранием Милоша Земана президентом настал определенный возврат к прежней ориентации, но постепенно и уже в близком будущем эта тенденция будет ослабевать.
В Чехии, как и в Германии, этой осенью состоятся парламентские выборы. По данным опросов, в Чехии ожидается довольно уверенная победа левых сил, в то время как в Германии, скорее всего, канцлер Ангела Меркель и ее христианские демократы сохранят ведущую роль в правящей коалиции. Окажет ли это влияние на отношения Праги и Берлина? Есть ли в этих отношениях идеологические приоритеты, или же они строятся на сугубо прагматической основе?
Многое зависит от того, какого именно рода будет новое правительство. Само по себе сочетание левого кабинета в Чехии и правого в Германии проблемой не является. Проблемы могли бы начаться, если бы в формировании чешского правительства приняли участие те партии и политики, которые любят разыгрывать немецкую карту. Это помимо лично президента Земана, также его партии СПОЗ и коммунисты. Именно они могут быть партнерами по коалиции или силами, поддерживающими в парламенте возможное правительство социал-демократов. Пока трудно сказать, насколько готова окажется социал-демократия к тому, чтобы противостоять экстремистским тенденциям. Тем не менее, предположу, что на правительственном уровне больших осложнений в чешско-немецких отношениях не будет. Обе стороны сознают, что нужны друг другу, хотя, конечно, мы нуждаемся в них больше, чем они в нас.
Президент Чехии Милош Земан отличается довольно нестандартным поведением и частыми резкими высказываниями, в том числе и по внешнеполитическим вопросам. Может ли его политический стиль привести к возникновению проблем в чешско-немецких отношениях?
К
сожалению, может. Если вспомнить время, когда Милош Земан был еще премьером, то и тогда он несколько раз допускал высказывания, которые возмущали немецкую сторону. Недавно, уже будучи президентом, в ходе визита в Германию и Австрию, он снова говорил вещи, вызвавшие заметную негативную реакцию. Вскоре после этого я был на конференции в совсем другой стране, но там были коллеги из Австрии, которые рассказывали мне, в каком шоке они находились от его поведения. Это наносит ущерб чешским интересам, ведь основой политики в современной Европе является укрепление партнерских отношений и союзнических связей. Посмотрите на Польшу, на то, как ее представители ведут себя не только в повседневной, мелкой политике, но и на символическом уровне. Вспомним знаменитое выступление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Берлине, в котором он говорил о ведущей роли Германии в Европе. Эта речь вызвала там огромный резонанс, они много говорили, и в результате изменились взгляды немецкого общества на нынешнюю Польшу. У нас же почему-то преобладает представление, что мы должны быть такими немножко хулиганами, хотя в Европе на это смотрят в лучшем случае с улыбкой. Нам самим это не помогает, скорее наоборот.
Каково, по вашему мнению, будущее чешско-немецких отношений? Это будет своего рода брак по расчету, более тесное партнерство или, может быть, искренняя дружба?
Думаю, что отношения изменятся в лучшую сторону. Я это вижу на разных уровнях. Я сам родом из Южной Чехии, из приграничного района, где еще не так давно слово «немец» было почти ругательным. Но в последнее время ситуация очень сильно изменилась. Контактов с соседями на немецкой стороне стало гораздо больше. Чехи начали понимать, что даже те наши бывшие сограждане, которые когда-то здесь жили, а после войны были выселены, это в большинстве своем люди, которые не стремятся любой ценой вернуть себе утраченное имущество, а просто хотят иногда навестить свои родные места. Много студенческих обменов. Все это имеет большое значение для будущего. Наблюдая за этими переменами, я думаю, что наши отношения будут только улучшаться. Нет больше причин для того, чтобы мы смотрели друг на друга с неприязнью или презрением. В конце концов, мы во многом похожи, несмотря на то, что чехи — славяне, и добрые отношения будут только на пользу и нам, и им.
Я беседовал с главным редактором чешского общественно-политического еженедельника «Респект» Эриком Табери. История, экономика, политика. На пересечении этих трех векторов находятся отношения Германии с ее соседями. Отношения, в которых надежды все еще перемешаны с опасениями, но последних, к счастью, становится все меньше. И нынешние выборы в парламент ФРГ, будем надеяться, никак не изменят эту тенденцию. Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.орг и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!
Политическая подготовка и антураж Олимпийских игр, как это делалось и делается.
Пусть захлебываются желчью и бешеной слюной бесноватый карп. Олимп ему не расшатать.
В целях предупреждения возможных антиобщественных проявлений со стороны душевнобольных лиц принимаются меры к превентивной изоляции.
На подмогу органам госбезопасности брошена столичная милиция.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».